გამოგიყვანინო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в цикле «Русские сюжеты в зарубежной опере» речь пойдет об опере Жорж Бизе «Иван IV». Премьера оперы должна была состояться в 1867 году, однако при жизни композитора так и не была поставлена. Первое исполнение состоялось в оккупированном Париже в 1943 году. Среди 50 зрителей немцев не было. Подробнее о русской опере Жоржа Бизе минут через 20. Начнем же с другой темы. Постоянный автор «Поверх барьеров» Екатерина Лучникова побывала в колонии для особо опасных преступников в Свердловской области. Сегодня вы услышите ее передачу из цикла «Колония Черный Беркут».
Мы начали камеры, один задержит двое осужденных. Доклад дежурный по камере осужденный Бекаев Жамиль Жаиф 1973 года рождения. По статье 105, начало срока 11 февраля 2009 года. Осужденный пожизненно. Здравствуйте!
С такого доклада пожизненно заключенного начинается каждый день в колонии особого режима номер 56 Свердловской области. В народе ее называют «Черный Беркут». Это одна из пяти колоний для пожизненно заключенных в России. Черная птица из бетона украшает тюремный дворик. В когтях птица держит змея с извивающимся красным язычком. По замыслу тюремного скульптора, бывшего сотрудника ГАИ Хабаса Закураева, Беркут олицетворяет закон и добро, змей – поверженное преступление. Преступников здесь примерно 300 человек, почти все они – убийцы. Мое знакомство с колонией и колонистами начинается с экскурсии по зоне. Экскурсию любезно проводит заместитель начальника по воспитательной работе Валерий Камаевский.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это у вас столовая, да?
Это столовая, да, где осужденные.
Как вас зовут?
Владимир Иванович.
Владимир Иванович, давно сидим?
Это у нас завтра.
Давно, 40 лет. Ну, 11 судимости, 40 лет отсидки, 42 года. Что, грабил, воровал, убийство двух человек. Одна капитанша КГБ, жена друга была. Что, зарезал для всех.
Ревность?
Да не ревность, ну, пьяная была, что, начала грубить. И ее ножичком ткнул, и все. Нас было двое, того не осудили, тот на свободе. И по делу идет, отпечатки пальцев, там, она тем более была еще изнасилована. Сперма другая вся, но найти его не могли. У меня статья не убийственная по ней, 103-я, просто нанесение смертельных.
То есть у вас к смертной казни?
Да, по совокупности за все прошлое и будущее. Но будущего, наверное, не будет, скоро уже 60 лет, так что...
Вы сидели в камере смертников?
Да, 5 лет. У меня с камеры двоих увели. Да, на расстрел. Сейчас уже скрывать нечего, но мандраж-то берет, когда корпусная подходит, открывает дверь. Тем более ночью. Они забирают ночью всегда в 11 часов. Мурашки по телу идут, конечно. Вы сами представляете камеру смертников? Нет. Полтора шириной, 3 метра в длину. И высота камеры 4,5 метра. И две койки. Два приговоренных к вышке. Друг на друга смотрят, кто быстрее кого удавит. Или он тебя может удавить. Каждого человека раз с головой что-то не в порядке. Тем более там такие моменты были, когда сидят двое, один повесился. Один наоборот одного взял, удавил. Сердце вырезал, взял, съел это сердце. Ну, это легче было, потому что я раньше сидел, психологически было, как говорится, такое давление там меньше, чем, допустим, со мной сидел первый год один, после двух расстрелов. Он с ума сошел, полностью все слово с ума сошел, начал бабочек ловить. Так что чувств никаких нет, думать не о чем. Такая находившаяся апатия ко всему, полнейшая апатия. По-русски говоря, все похер. Пищу дают, или ешь никакого ни вкуса, ну ничего. Просто из-за того, что желудок требует, ешь. А вот когда 25 дали, тогда да, уже тогда. Кстати, тоже объявляют. Это своего рода тоже садизм. Сотрудники вот СИЗО, тюрьмы, они никогда днем не объявляют. Всегда объявляют после проверки, после 10. Ну, в тюрьме в 10 часов, там пол 11. Ну, часов в 11 приходят, идут, ключами специально звенят, еще по стенкам стучат. Даже ничего не говорят. Мне вообще ничего не говорили. Просто подали указ президенту, и все. А в камере такой полумрак, там, что там, лампочка на 60 ватт. Я не понял вообще, там, стоит там подпись президента Ельцина. А что там написано? Бог его знает. Потому что когда очки одел, прочитал. А сейчас все уже в норме, что. После вышки уже прошло, вот, после отмены 11 лет, так что. И всей этой вот публики, ну, у нас здесь, я на 5-м месте по возрасту, еще впереди меня 4 человека. Те, кто будет освобождаться, самый возраст такой будет 46, 42, 43 года. А остальным всем будет за 60. Кому 60, кому 65, кому даже 70. Так что что загадывай, что
вас
будет.
Вас кто-то ждет?
У меня семья есть, внучка, внук. Я же плохого-то им ничего не сделал. Ну, доживем, что будем на свободе жить. Убивать-то не будем, уже старенькие, зачем?
Таких, как Владимир Иванович, в колонии примерно 200 человек. На местном сленге их зовут ИМН, то есть исключительная мера наказания. Все они были осуждены еще при советской власти, как правило, за убийство. Сидели в камере смертников, но были помилованы по указу Бориса Ельцина. Расстрел им заменили на 25 лет в колонии особого режима. Режим этот относительно свободен. Заключенные могут гулять по зоне сколько угодно, работать на лесопилке, смотреть телевизор, заниматься спортом, учиться и даже жениться. Живут такие заключенные не в тюремных камерах, а в обычном бараке.
Здравствуйте.
Здесь у нас, значит, проживает они, место помещения, по секциям живут, значит, имеются бирки, то есть каждый раз...
Сулейманов Самир Абдулухаевич.
Да, да.
Год рождения 74-й.
Да.
Начало срока 30.11.95 года.
Да, 20-й год, видите, у них.
И конец срока...
29.11.2020 год.
А что совершил Самир, ну, Сулейманов?
102-я статья, убийство. Убийство, все.
А вы дежурный сегодня, наверное,
так,
да?
Точно.
Большой справочник кроссвордов. Да. Кроссворды, да, разгадываете?
Разгадываю здесь все. Газета «Зона» у нас есть, казенный дом, выписываем газету. То есть здесь и заочно учатся у нас в техникуме всякие, ну, такие. Проводятся спортивные мероприятия, там, мини-футбол мы играем. Играем в теннис, нардо, шахматы. Ну, основная эта жизнь уже все прошла. Понимаете, ну, мне 40 лет уже. Ну, а выдаю 45 лет, о чем можно говорить? Там пусть как получится. Сложится нормально все, значит. Ну, сложится, не сложится, ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь.
А ваша мама жива?
Жива.
Ждет вас?
Ждет. Двое детей, жена, мать, ну, родственников. Тоже много со всеми общаюсь. Ждут. Осталось 5 лет.
Слушайте, время здесь как проходит? Оно летит или тянется необыкновенно долго?
Да нет, оно очень быстро проходит, летит. Постоянно повторяется, то есть оно быстро идет. То есть здесь я уже 13 лет, очень быстро время прошло.
Сели еще при советской власти, так я точно правильно понимаю?
Да, да, да. То есть я думаю, меня тому, что отсюда я вижу и удивляюсь, я думаю, это крохи, это мелочь, на которую уже нормальный мир не обращает внимания. Ну, у нас же многие освобождались, у кого 20 лет было. То есть он освобождается, заходит в магазин, да, а государство другое, действительно. Он заходит в магазин, глаза разбегаются, все, то есть, понятно, и это охота, вроде, а что взять, не знаю. Ну, то есть, такие моменты, ну, дико, понимаете, то есть, ну...
То есть, а когда выйдете на волю, что бы вам хотелось покушать?
Покушать. Я собственное мороженое люблю. Ну, здесь завозят у нас в магазин. Может, собственно, ну да, ну привозят, собственно, там. Необходимые все продукты завозят.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Колония Черный Беркут».
В среднем заключенные за работу в гараже, на лесопилке или в столовой получают 4-4,5 тысячи рублей. Эти деньги он может потратить в продовольственном ларьке или отложить до новой вольной жизни. До свободы большинству осталось 5-7 лет. По здешним меркам это сущая ерунда. Многие проводят время не только в трудах или за игрой в шахматы, но и в молитвах, чтении Библии и святоотеческой литературы. В колонии есть свой храм, срубленный тоже руками заключенных.
Пойдемте храм посмотрим.
Дежурный, вот, дежурный!
Так у меня платочка нет, ничего?
Ну, ничего страшного, нет.
Здравствуйте.
У нас на староста храма, его сестру.
Андрей
Анатольевич.
У меня бабушка, когда крестила, и все, она меня к церкви приучала. Ну, выцерковляла, так скажем. А потом уже, когда повзрослее был, вот преступление совершил, ну и в камере опять мне начали говорить, что, ну, только Бог может помочь, кто тебе еще поможет. И вот так Евангелие мне передали, начинал читать, потом другая литература, к священнику пошел на исповедь. Это в камере смертников еще. Ну, к чему стремишься, то тебе и дано будет. Поначалу вроде, ну, жалел, а, ну, вроде как бы себя жалел. А потом пришло это чувство покаяния. Ну, сознание вины, то, что ты сделал, и исправить уже это невозможно.
Сколько душ вы погубили?
Одну. Женщину. Ну, знакомая одноклассница. Пьяный был. Товарищ пришел с армии, другого в армию провожали. Вот и встретились. Получилось, блудил много в молодости. За этот блуд вот сижу здесь. Несу наказание. Кто может ожесточиться? Вот, а кто-то смиряется. Все зависит от того, какая у тебя цель. Ну, у меня прийти к Богу или быть с Богом, не отойти от Него.
Скажите, когда вы последний раз плакали?
Да вот сейчас я слезы сдерживаю. Ну, вчера, допустим, за трапезой литургии была, после литургии. Ну, тоже вот так вот сдерживал слезы. Господи и Владыка живота моего, дух праздности уныне, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть мое прегрешение, и не осуждать брата моего, яко благословен, если во веки веков. Аминь. Молитва Ефрема Сирина. Читается, ну, в основном, великим постом покаянное. У нас тут община есть. Вчера на причастии 32 или 34 человека причащались.
А есть кто-нибудь, кто рисует иконы, например?
Да, есть, вырезают. Мы один образ приготовили.
Это что же такое-то?
Сейчас увидите. Помогите его чуть-чуть вытирать коробку.
Держу. А,
спасибо.
Ой, как красиво. Это икона, да?
Да.
А кто это сделал, так сказать?
Сейчас вот, может быть, его позвать, Гусева Михаила.
Михаил, я вот смотрю на икону, это удивительное произведение искусства. Как вам удалось такое сделать?
Ну, фактически, моего здесь ничего нет такого, только работа, послушание и все. Пришел в храм, никогда не рисовал, ничего, батюшка говорит, давай благословлю и будешь делать. У меня как-то получалось камеры из хлеба делать, распятие все. Не знаю, был у нас Глеб Коляда, это первый священник, который приходил на Бутырк 6-го коридора. А я когда туда пришел, он, оказывается, представился, и я фактически вообще ничего не знал. И здесь мне говорят, садись, говорит, потихонечку. Уголок сейчас, говорит, за нас будет Коляда ходатайствовать перед самим Богом. Но я посмотрел, для меня не то, что ненормально это было, на первый взгляд я посмотрел, что здесь сумасшедший, наверное, все. Ну, то есть я присел в уголок, ты, говорит, свое имя запиши. Я и не понимаю ничего, записал свое имя. То есть я попал как-то в другой мир и... Ну и вроде бы начал их понимать. А потом все как-то само пришло на свое место. И здесь так получилось, что, ну, благословили, попробовал по дереву, пошло. Я даже не рисовал. Здесь я начал понимать какую-то другую культуру. Классическую музыку, еще что такое. Все, даже и Бах, и Бетховен, все что угодно. Все, вот раньше я вообще не воспроизводил как-то в себе. То есть у меня, ну, в принципе, строевой образ жизни был. Служил я в морской пехоте, срочную службу. Ну, произошло вообще страшное несчастье. У меня был отец при смерти, я, ну, как-то, в общем, не то, что у меня там финансы были, я не собирался на какие разбой, как у меня вот сейчас, разбой и убийство. То есть убийство как такового я не совершал, но люди погибли из-за меня.
Вы в камере смертников сидели?
Да. Ну, чувствовать сразу происхождение в жизни, ну, реально. Например, этаповые дни, всегда человек возле кормушки, ну, извиняюсь, в раздаче, то есть он все это слышит. Ну, куда-то вроде бы человека должны... отправить.
Этапом на небеса?
Да. Но, тем не менее, все равно была надежда. Ну, а мораторий, как видно, что у нас работал. По сейчас у нас по стране 10 мораторий. Но сейчас фактически все позади. То есть понимаю, что срок можно преодолеть, хоть и виски сидеют.
Мы свой срок отсидим и отнимем от жизни года. А пока нашим домом будет ветер в Сибири тайга. По делянкам пойдем, ведь кому-то здесь надо идти. Чтоб про это писать, нужно крест свой и здесь пронести. Пойду я с Господом, пойду по зонам, лагерям. Пойду я с Господом, пойду, темница не страшна. Пойду я с Господом, пойду, не стынет в жилах кровь, пока жива моя душа, стихам рождаться вновь.
Такие песни в колонии «Черный Беркут» можно услышать по радио. Заключенные зовут его «Радио Свободы». Постоянный гость студии «Свободы» в колонии особого режима – вокально-инструментальный ансамбль «ПИТ».
Очень приятно, давайте познакомимся. Меня зовут Екатерина, я радиожурналист. А вас как?
Сергей Валентинович Табинаев.
Вы солист?
Да.
А вас как зовут?
Александр. Я в основном гитарист и аранжировщик песен.
Понятно.
Пою.
А вы?
Исупов Алексей. Играю на клавишах.
Группа ПИТ у нас. ПИТ 1/4. Табинаев Т, П и...
И 1/4 она где-то выражает размер музыкальный. И также наш срок, четверть века.
Четверть века.
Скажите, музыка помогает жить в лагере?
Не только помогает, лично меня она ведет по жизни.
Глава в жизни любовь?
Ну, конечно, наверное, всего. Конечно, конечно, ну, бывает.
А у вас вы так смотрите внимательно?
Ну, я скажу так, что она не просто была, она есть. То есть осталась. Пусть неразделенная, но она осталась. Я по натуре своей однолюб. Нет, мы договорились, что не будем себя обязывать чем-то друг перед другом, поскольку срок у меня очень большой.
Было все у нас с тобой, как в немом кино. Но и счастье вдруг ушло, было ли оно? Среди злобы суждено было развести. И уехать, и уйти неземной любви. Первая любовь, вечная любовь, ты осталась в сердце моем, милая моя, радость моя, жить смогу ли я без тебя?
Песню о первой любви сочинил Владимир Интернационалович Банных, еще один музыкант колонии особого режима.
Именно я сочинил ее как для себя, моя первая любовь была.
Скажите, вас ждет кто-то?
У меня дочь есть, братья, сестра, 18, еще 7 до звонка. Когда конец подходит, все труднее получается. Если бы в начале 7 лет, так на все это смотришь.
А как вообще человек может выдержать такой громадный срок?
Это, наверное, надо спрашивать у наших законодателей.
Срок такой почти сталинский.
Вот именно.
58-я статья.
Вот именно что сталинский. Именно правильно вы сказали, сталинский. Как-то не получается. Новая страна. Уже несколько президентов сменилось. У нас пока все по-старому.
У вас та же причина? Убийство?
Да. Но мы здесь все по одной статье.
Одного или?
Нет, у меня трое. Ревность, жена, теща.
А как же троих сразу, извините, чем?
А чем дома можно быть? Ножи, топоры, что может быть в доме?
Пьяный вы?
Нет.
Такое помутнение рассудка?
Как даже экспертиза сказала, 50/50, я по их не знаю, как им медицинские. По-простому, половину помнит, половину не помнит.
Ваша жена вам изменила?
Получилось.
Вы молитесь за нее?
Каждый день, утром и вечером.
Когда-нибудь конечно, это воспоминание изгладится совершенно?
Я думаю, что нет. Потому что все равно память, она есть, человеческая память. Понятно, что человек это просто не должен был делать. Просто надо развернуться было и уйти. Все побороть, но иногда, видимо, получаются такие моменты, что выше. Я даже не могу объяснить это, потому что это, видимо, уже, наверное, не согрешу, скажу, что это не человеческое иногда понимание. Это вопрос, по-моему, даже на духовном плане.
То есть многие убийцы вот мне рассказывают, что на них некая сила нашла, и они почувствовали в себе какой-то импульс, что ли?
А они не кривят душой, это потому что так есть. Это человек, который не переживший этого, не поймет. Я не хочу никого обидеть или что, просто не поймет. У дьявола же простой смысл – быстренько совратить, и потом над ним же и посмеяться. Видимо, Господь попускает в какой-то, видимо, мере, потому что все равно на все воля Божья идет. Но ведь мы же не знаем, все пути Господни неисповедимы нам, человекам, это пока не дано. Промысел Божий, это только можно догадываться. Когда-то мы все узнаем. Я могу сказать не своими словами, потому что я долго об этом думал, размышлял, еще когда под вышкой сидел. Пришел батюшка, священник, все у него спрашиваю, говорю, я, батюшка, одного не могу понять, все воля Божья. Бог – любовь. Как получается так, что его воля, чтобы я вроде решил жизнь, я же не просто шапку своровал. А он, говорит, видимо, другого выхода не нашел, как только через это тебе прийти к Богу. Я сразу говорю, ладно, я хорошо. а их-то нету. Он говорит, во-первых, говорит, человека, которого любого человека убивающего, ему говорит, прощается половина грехов, а твое, говорит, дело сейчас до конца своей жизни, утром и вечером обязательно молиться за них, чтобы простил все оставшиеся вот эти половины. Ну, это так мне объяснил священник.
Сколько вам лет будет, когда вы выйдете?
61.
Ну, сделанного уже не исправить. Просто, ну, некогда нам думать о времени. У нас творческая работа.
На свободе пригодится это. Сейчас пока времени есть заниматься. На свободу же выйдем уже. Может, группу создадим свою хорошую.
По звонким лужам опять бежит весна. За нею солнечные зайчики в припрыжку. Ночь за забором просыпается великая страна. И веселей маячит часовой на вышке. Весна особенно заметна в тех местах. Неровный счет ведут закатом и восходом. К тому же есть еще один малозначительный костяк. Ведь я сегодня отправляюсь на свободу, на свободу.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Колония «Черный Беркут»». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Сегодня речь пойдет об опере «Иван IV» Жоржа Бизе. Автор цикла Владимир Абаринов.
Сложно сказать, какими источниками пользовались либреттисты оперы «Иван IV», Франсуа Ипполит Лерой и Анри Трианон. Центральное событие оперы – брак Ивана Грозного и кабардинской княжны Марии Темрюковны – исторический факт, как и тяжелая болезнь царя. Остальное – вымысел драматургов. Опера так и не была поставлена при жизни Бизе. Ее партитура потерялась. На этот счет имеются разные версии. Самое драматическое, что театр отменил премьеру в связи с визитом Александра II в Париж в мае 1767 года. Бизе будто бы в гневе разорвал партитуру. Она, тем не менее, нашлась в 30-х годах 20 века. Опера начинается хором черкесских девушек у горного источника. Среди них и княжна Мария. Неожиданно на горной тропе появляется незнакомец. Это заблудившийся юный болгарин. Он ищет своего повелителя. Появляется второй путник. Это царь Иван, который хранит свое инкогнито. «Вот он, мой повелитель», — говорит болгарин. А Мария восклицает про себя. Какая у него царственная осанка и надменный взгляд. Мария предлагает царю напиться, а он дарит ей цветок, сорванный на горной вершине. Незнакомцы исчезают, а Мария томится неясной тревогой. Какой-то огонь вдруг вспыхнул в моих жилах, и странная боль щемит сердце. Возвращается с охоты князь Темрюк со своими воинами. Гонец ему докладывает, что в его владения вторглись русские, и что русский царь требует отдать ему княжескую дочь. Мария добровольно сдается на милость победителя ради независимости Черкесии. Брат Марии Игорь выражает полную готовность броситься в погоню за похитителями девушки. Но Темрюк говорит, что надо узнать волю Аллаха. «Тянут жребий. Кого из вас избрал Всевышний?» – спрашивает Темрюк. «Меня», – отвечает Игорь. «Покарай злодеев или умри», – напутствует его отец. Игорь славит Аллаха и поет вместе с хором своих соплеменников воинственную песнь.
«Игорь, помни, воро, он обрисает, храм и зонгает, он же лупер, вьет на ларьбе, сэшон на ларьбе,
а
место действия второго акта – царские палаты в Кремле. Что делает царь в своих палатах? Естественно, пирует. С улицы слышны стоны, взывающих о милости пленников. Чтобы развлечь царя, молодой болгарин поет серенаду. Это самое известное место оперы «Иван IV». Царь хочет жениться и с этой целью устраивает смотрины невест. Боярин Юрлов надеется, что царь выберет его дочь, и тогда его карьера будет обеспечена. Приводят девушек, в том числе и Марию. Их лица закрыты вуалью. Мария узнает в царе незнакомца, которому дала напиться. Царь велит открыть лица. Мария отказывается. «Я свободна, я из знатной семьи». Придворные возмущены такой дерзостью. Вуаль срывают силой. «Так это царь», — восклицает Мария, — «но, несмотря ни на что, я люблю его». Царь тоже узнает Марию. Она умоляет царя отпустить ее на родину. Царь гневается. Он не привык, чтобы ему отказывали. Но тут появляется сестра царя Ольга. Она говорит, что над царем есть еще Бог. И Божьим именем ограждает Марию от насилия. Ольга и хор поют славу Пресвятой Деве Марии. Царь продолжает злиться. Юрлов клянется отомстить за то, что его дочери монарх предпочел какую-то черкешенку. Третий акт начинается вальсом. Почему бы в самом деле русским боярам в XVI веке не станцевать вальс? Затем происходит торжественный выход царя и царицы. В толпе народа Игорь встречает князя Темрюка, который не вытерпел и тоже пробрался в Москву в надежде спасти дочь. Они намереваются действовать сообща и поют на эту тему дуэт. Оказывается, Игоря и Темрюка подслушал Юрлов. Он присоединяется к заговору против царя. Теперь они поют трио. Thank you. Юрлов помогает Игорю проникнуть в царские палаты. Но там Игорь встречает сестру. Она рассказывает брату, что вместе нет никакой необходимости, потому что она любит царя, и он к ней тоже относится нежно. Юрлов на грани разоблачения. Ему надо выгораживать себя. Он обвиняет в заговоре Игоря и Марию. Иван потрясен предательством Марии. «Я любил тебя, Мария. Я дал бы тебе корону и свою жизнь. Ты смягчала мою ярость и мое дикое сердце». Она умоляет его не верить на вету.
Frère, qui l'aurait cru, si je ne le perds pas, c'est moi qui suis perdu. Criminel artifice, si je mes yeux charmis se fermaient à demi, j'ai dit à les surprendre pour le faire endormir. Si je, votre complice, dont il voulait frapper le temps.
Но тут царю докладывают, что чужеземцы учинили бунт в Москве. Кремль горит. Юрлов утверждает, что пожар устроил Темрюк. В довершение правительственного кризиса монарха постигает тяжкая болезнь. Юрлов решает, что настал удачный момент для узурпации трона. Он объявляет царя Ивана безумным и заключает в темницу. Но царь бежит из-под стражи. В начале финальной сцены хор требует смерти для Марии, которая довела царя до такого состояния. Юрлов объявляет, что берет на себя обязанности регента, а царицу велит казнить. Хор всецело одобряет эти решения. Мария и Игорь прощаются с жизнью. Прощай, родная Черкесия, прощай, дикий край. Пойдем, смерть зовет нас, смерть – это жизнь, это свобода. Но тут наступает неожиданная развязка. В палатах появляется царь Иван. Все, включая Юрлова, поражены. Царь избавился от оков и такой же грозный, как и прежде. «Да, это царь Иван Грозный», — говорит Иван Юрлову. «Он явился, чтобы обрушить на тебя гнев небес». Народ мгновенно меняет свое мнение и поет славу царю и царице. Подлый предатель разоблачен, торжествует любовь и справедливость.
La soif du diadème te pressait à frapper ton bienfaiteur lui-même. De leur crime, c'est toi le véritable auteur. Va flétrir les châteaux dont ils étaient.
Для этой программы я использовал запись 2002 года. Национальный оркестр Франции. Дирижер Микаэль Шонланд. Дирижер хора Филипп Уайт. Мария Инва Мула. Игорь Джулиан Гевин. Иван Людовик Тазье. Темрюк Пол Гей. Юрлов Александр Васильев. Молодого болгарина, как, конечно, заметили слушатели, пела дама. Прекрасная Генриетта Бонде Хансен.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Радио-антология современной русской поэзии. Стихи Людмилы Херсонской. Поэтесса живет в Одессе. Автор публикаций «В новом мире», «Знамени» и книги лирики «Все свои».
Все помнит, моя хорошая. Идет с привоза, вся спотыкается. Как будто говорит я сплошная лошадь. и слезы лошадиные по морде катятся. А ты, говорит, как пассажирская помощь, ждешь не дождешься тебя шерепа, торчишь в постельной грядке, как овощ называется репа. Чего уж проще, пареной глупости, глупее радости с лошадиным гоготом. Ешь, говорит, угощаю от скупости, а то ведь некому, пропади ты пропадом. Так мы жили рядом, никого ближе, новая кухня, цветочки те же, все помнит. Только глаза стали жиже, жалуются, плохо вижу и ржу все реже. В мире, где никто никого не любит, она плачет, обижается. Почему ты не любишь меня? Именно меня. Да он как-то не любит и все, а она раздражается. В школе после второй смены, когда за уроками не вспомнишь дня, он искал пальто в раздевалке, а его вытоптали и куда-то дели, или вывернули наизнанку, и этого не вспомнить и не найти. Старое, в общем, пальто, но было холодно в самом деле, и не очень понятно, это стыдно, или можно и так идти. Он пришел домой, где никто никого не любил, ни зимой, ни летом. Плакал, почему спрятали именно мое пальто. И мать кричала, где ты там его потерял, где там, почему именно ты теряешь, или кто-то еще. Нет, больше никто. Каждый раз, когда он уезжает, она убирает в дому, выбрасывает старые вещи, бумаги, книги. Зачем, спрашивается, столько книг ему одному? Зачем ему «Атлас мира», «Путеводитель по Риге»? Каждый раз, когда он приезжает, чтобы ничего не найти, он вверх дном перерывает дом. «Где моя черная папка? Ты выбросила ее? Выбросила? Выбросила, прости». У нее в голове веник, в руках мокрая тряпка. Она хлопочет на кухне. Муж сидит на полу. Суп уже остывает, а муж не идет к столу. Ползает среди старых фото, выпавших из альбома. Вот девочка с мишкой, вот дедушка в кителе. А где мои родители? Господи, где родители? Совсем сошел с ума. Твои родители умерли, Шлема. И вот как пытка, ты не такой, как все. Один, как все, в средней своей полосе. В средней школе, какое сегодня число? Кто дежурный? Зачем ты разбил стекло? Я его не разбил, а ранил. Ранец летел в самый дальний угол, обидчика не задел. Я метнул в него циркуль, отметка, метка, стрела. Я сказал, ты за ранец ответишь и все дела. Я стоял над партой, я шел, стоял и смотрел, как дрожит бледнолицый от острых индейских стрел. Я кричал журавлем, я синицей в руках стонал. Я его ненавидел, я ему сколотил пенал. Я сказал бледнолицый, лицей, ложись в пенал и умри. Кто дежурный? Кто жив? Слово с доски сотри. От мертвого осла пули, как будто ничего и не было. Трупы похоронили, пыль сдули, начали бинтовать набело. Карл и Клара, мародеры и воры, разносят в разные стороны. Горы добра и зла горы, вороны, летают вороны. Мама, можно погулять во дворе? Можно, сыночек, теперь все можно. Гулять, убивать, во дворе, на горе, только смотри осторожно. Человек жалок не тем, чем он чип в супермаркете, в банкомате, а тем, чем он стоит и не может помочь. Террорист жалок не тем, чем его оторвали от матери, а тем, чем он отрывает от земли, все человеческое взрывает прочь. И когда террорист убивает офисного служащего, женщину на высоких каблуках, человека с зонтом, когда чья-нибудь жена по мобилке прижимается к мужу щекой, и жалко, жалко, что с ними дым, что с ними будет потом. И когда вверх навстречу спешат пожарные, а вниз навстречу спасается человек, мысли в кровь сбились. Он говорит, они знали, куда идут, знали, наверное, но ни разу не отступились. А я бежал вниз и спотыкался на каждой ступени. Человек жалок не тем, что он может кого-то бросить, а тем, что не может поднять и нести, не от лени, а от смерти, от страха не вынести, человек не выносит. Следующий день жалок не тем, что в его телефонной трубке останется биться теплый номер, тревожный зумер, а тем, что человек будет жить рядом с убийцей в цифровой мясорубке, даже уже после того, как умер, вместо того, как умер. Я знаю, как тебя, ушедшего в себя, вывести из себя. так что ты выскочишь из себя, как из дома, как из старого затрепанного фотоальбома, выскакивает взъерошенный мальчишка на деревянном коне, в руке меч-кочерыжка, бить врагов, головы кочерыжкой рубя. Я знаю, надо сказать, посмотри, какое насекомое. Тогда ты скажешь: кочерыжку прочь, голову не морочь. Против течения времени деревянный конь переходит в ночь, ты выглянешь в глаз, выйдешь из себя, скажешь лады, и чтобы не заглядывать в черную комнату с красным светом, где ты проявлял что-то из жизни, чтобы не думать об этом, я пойду впереди тебя прокладывать человеческие следы. Я знаю, надо сказать, посмотри, какое насекомое. Там за домом сидит на зеленом листе, трусит, и ты сразу пойдешь подставлять мальчишескую ладонь. Так интересно про насекомых, а мне скажешь: не тронь, а то обожжешься, а то ужалит, а то укусит, а сам сажаешь на ладонь какую-то тварь, подносишь к глазам, рассматриваешь ее, чужую, из детства ее любя, чтобы позвать тебя маленького, из большого тебя. Я знаю, надо сказать, посмотри, какое насекомое. Вдруг вспомнилась коммунальная собака Гура с отдельным собачьим ртом, проживающая на втором этаже в коммуне на Дерибасовской, вход со двора. Гуру не выводили гулять, и та справляла естественную нужду прямо с балкона, как ее научили люди. Два раза в неделю балкон поливали водой для гигиены остальных жильцов. Гура виновато следила за уборкой и однажды сказала мне по секрету: «Очень неудобно, Эрдель такая деликатная порода, и вот смотри, как хлопотно людям».
Радиоантология современной русской поэзии. Стихи одесской поэтессы Людмилы Херсонской. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Это песня Горана Бреговича, называется «Плохое вино». Бывшую Югославию иногда называли непутевым двойником Италии. Не берусь судить, насколько это сравнение справедливо, но что касается вин, то Югославия была и остается европейским винодельческим захолустьем. Правда, и в захолустье можно встретить звезд первой величины. По крайней мере, одну звезду. Лично мне нравится черногорский «Вранец», в переводе сербского «вороной конь». Это красное сухое вино с привкусом молодого дуба и бархатной фактурой. Мой сегодняшний собеседник Андрей Шарый, журналист, балканист, автор книги о Югославии «После дождя». Андрей, в вашей книге вы с наслаждением вспоминаете вкус кофе из загребских кафе и кофеен. Ароматы вин вас не так волнуют?
Конечно же, Игорь, аромат вина меня волнует не в меньшей степени, чем аромат кофе. В книге я писал о загребском утре или о сараевском утре. Утро – это время надежды, как писала одна хорватская писательница и ваша знакомая Дубравка Угришич. Она писала: «Утро – это надежда на хороший день». С этим связано кофе. Вино связано больше все-таки с вечером. И, может быть, поэтому я не писал о хорватских и югославских винах, поскольку речь книги не шла пока о вечерах. Ну вот ваш вопрос навел меня на одно вечернее воспоминание, связанное с вином. Один раз в Воеводине, это северная область Югославии, севернее Сербии, скажем так, и южнее Венгрии, вместе с приятельницей мы путешествовали по равнине и наткнулись на ресторан под названием «Край света», то есть «Конец мира». Это один из заброшенных рукавов Дуная. И на берегу, в живописной такой местности, стоял барак. Там не было ни электричества, ни света. Стены барака были расписаны словами «конец света», «конец мира». На берегу стоял котел. В котле варили знаменитую сербскую уху или рыбный суп. Рыбля чорба называется это по-сербски. Это был маленький импровизированный ресторан, где все было домашнее. Все было свое. Был домашний хлеб, была выловленная из Дуная рыба. И было домашнее вино. Я даже не знаю, как оно называется. Наверное, оно было не очень хорошим. Но сочетание природы, натуральности всего этого дало такой букет, такой аромат, что я помню до сих пор, прослуживаю несколько лет, помню и вкус этого вина, и аромат этого вечера. И здесь я, пожалуй, поспорю с Дубровкой Угрешич, потому что вечер в данном случае тоже может быть ожиданием нового хорошего дня.
Андрей, Югославия распадалась мучительно. 90-е – это годы ненависти, крови. Радикально перекроена политическая карта Югославии. Но у виноделия свои границы, поскольку сама ткань, сама материя вина – это текучая ткань, текучая материя. Как выглядит, по-вашему, нынешняя винная карта Югославии?
Ну, Югославии больше нет, следовательно, нет уже и винной карты. Есть воспоминания, как, скажем, есть воспоминания об Австро-Венгрии или воспоминания о Советском Союзе. Югославия была маленькой социалистической империей. В этой империи все подчинялось законам функционирования маленькой, но все-таки империи. И распределение вин тоже соответствовало этому правилу. Самые благородные, самые терпкие, самые тонкие югославские вина производились на северо-западе, в Словении. Есть там такая Випавская долина, долина реки Випава, где, как уверяли меня знатоки, в этой вот самой Випавской долине какие-то невероятные вегетационные условия, где вызревает виноград, уникально, совершенно не так, как во всей остальной Европе. И там производят очень терпкие, очень кислые, белые, сухие вина. Самое известное из них – это Пино Гри.
По-итальянски Пино Гриджо.
Пино Гриджо, да. А вы будете сейчас говорить, что все это неправильная, ухудшенная калька с итальянской. Тем не менее, вино хорошее, вино своеобразное, не под всякую закуску, в очень тонких таких изящных бутылках. Вот это как бы верх изысканности югославской. Чем дальше мы идем на юг, тем проще становится вина, тем гуще, тем слаще они становятся. И в основном это сухие, правда, вина. Есть немного сладких и крепленных вин, но в основном это небо, под которым виноград вызревает, из которого делают сухие вина. И если мы спускаемся совсем на южное побережье, Черногория, Македония, Косово, это красные вина, густые, тяжелые, как упомянутое вами вино Вранац. А называется оно, как вы заметили, вот черный конь, вороной конь. Это не определение принадлежности к животному миру, это определение чистоты расы, это определение чистоты крови этого вина. И вино замечательно тем, что оно, что как доказано на практике, это общеизвестно, один из сортов этого вина, называется оно Прокорде, восстанавливает красные кровяные тельца в организме человека, поэтому это еще и очень такая штука полезная.
Я правильно перевожу? Прокорде – это, значит, для сердца?
Для сердца, да, для сердца. Ну, это латинское название. И, соответственно, если в целом брать вот за вектор такой, то чем южнее, чем сельскохозяйственнее республика, чем простонароднее, чем провинциальнее она, тем тяжелее становится вино, тем краснее оно становится, уходит из него вот этот благородный терпкий запах. Например, на другой северной оконечности Югославии, в городке Илок, делают вино под названием Траминац. Это очень сухое белое вино, которое, как говорят, английская королева заказывала когда-то к своему столу. По иронии, злой иронии судьбы, Илок был... Илок и Ирдут, два городишки, где большие подвалы с запасами этого вина. Вот они были в самом центре боевых действий, там много чего разрушено. Я не знаю, насколько смогут возродить винодельческую культуру. Тем не менее, вот северные районы бывшей Югославии – это удел вина сухого, терпкого, белого.
Вы поставили высший балл славянским белым сухим винам. Я бывал в Любляне и пробовал эти вина. Действительно, в них слышишь, в них чувствуешь итальянский акцент. Почему они такие дорогие?
Ну, я думаю, что это прежде всего объясняется тем, что, как считают славянцы, это уникальность и ограниченность территорий, на которых произрастают виноград того сорта. В принципе, в бывшей Югославии для этой страны не характерно большое винное производство. Там нет больших заводов. Ну, есть, но они выпускают плохое вино. Вот хорошие вина или терпимые вина выпускают, как правило, небольшие частные предприятия, многие из которых имеют вековую уже традицию. Например, на Хорватских островах мне довелось в частных подвалах пробовать вино под названием «Болский плавац». Это что-то вроде «Голубое небо» Бола, это красное вино. Это небольшое частное предприятие, довольно известное в Хорватии, тоже очень дорогое вино, непомерно дорогое по всему и по вкусу в том числе, но когда ты пьешь это вино, которое наливают тебе из бочки производства 1907 года, и ты понимаешь, что это австро-венгерская бочка. С тех пор прошло 5-6 стран уже через эту бочку, и вино настоено уже на стольких политических событиях, на стольких человеческих судьбах, что цена у него сразу понимает, чем это оправдано. Но с точки зрения экономики, я думаю, это прежде всего объясняется тем, что производство малотиражное, и некоторые страны бывшей Югославии вводят в этой связи довольно заметные ограничения на импорт вина. Например, в начале, середине 90-х годов, когда я работал в Хорватии, там вообще было невозможно купить никакое импортное вино. Это было связано прежде всего с попытками воюющей страны защитить свой внутренний рынок и продавать вот только домашнее вино.
Что и как пьют в деревнях Сербии, Македонии, Хорватии?
Ну, в принципе, в каждой деревне, в каждом уважающем себе доме пьют домашнее вино. Вот я, например, снимал дом в Загребе у почти деревенских людей. Это семья поколений назад, приехавшая с севера, из Меджимурья, из района реки Мура в Загреб. Очень славные люди. Вот у них было свое производство вина и свое производство водки или ракии, как называют ее в Хорватии. И это общенациональная болезнь, общенациональное увлечение. В каждом доме пьют домашнее вино невысокого качества, но, тем не менее, молодое, вкусное, такое ядреное, что ли. И очень распространено производство крепких напиток, то, что плохо называют самогоном, и что вот хорошо называют, ну, может быть, граппой в Италии, потому что на севере Словении там есть и граппа. И есть мои друзья, например, у которых есть производство граппа свое небольшое. Этот самогон, эту водку, как правило, делают из винограда. Называется это лоза или лозовача. Иногда настаивают на травах, это траварница. Иногда, и очень распространено, это делают из сливы. Иногда это называется шливовица. Делают на груши. Называется это Вильямовка. Это общеевропейское название. И мне доводилось видеть одну плантацию, где бутылки были надеты на завязи груш, для того, чтобы маленький плод каким-то образом вызревал внутри бутылки, и спирт заливался уже прямо в бутылке. Вот это очень распространено в зависимости от качества, от умения хозяина. Ну, в общем, это производят везде.
Андрей, вам приходилось довольно часто брать интервью у югославских политиков, у югославских режиссеров. Некоторые из них уже выпали в исторический осадок, некоторые убиты. Вот когда вы с ними разговаривали, они вас чем-то угощали?
Кофе прежде всего. В Сербии очень часто предлагают даже рано утром выпить, особенно русскому брату, как это говорится, и очень обижаются, если отказываешься. Есть люди, тонко понимающие, что и когда пьется. Например, прославленный музыкант Горан Брегович, который сейчас уже не та рок-звезда, который когда-то сочинил песню «Плохое вино». У него отец имеет свой маленький виноградник, и я встречался с Бреговичем, он сказал, не только мне одному, это известная его фраза, у него все есть. Деньги, женщины, слава, уже можно уходить на покой. И он сказал, что мой отец каждый год производил 1000 бутылок вина, и все эти 1000 бутылок выпивал с друзьями. Вот цель моей жизни сейчас – это иметь столько друзей, чтобы я смог с ним выпить 1000 бутылок вина в год. Политики пьют в основном виски. Может быть, это традиция еще от Тито, который, как известно, был большим знатоком виски. И есть такая легенда, байка о том, что в своих резиденциях Тито гостям всегда предлагал виски того года, какого года рождения были эти гости. То есть у него там в шкафах было все, что угодно. Милошевич, мне не удавалось с ним встречаться, он очень закрыт был для журналистов, тоже пил виски хороших сортов, благородных, и угощал всегда международных посредников. Покойный президент Туджман пил патриотические вина. Президент Кучин славянский тоже пил славянские вина. И на приеме мне доводилось с ним чокаться бокалом, где было славянское вино. В общем, вот эта культура, она может быть не очень разнообразна, но тем не менее сразу понятно, как человек относится к напитку, что от него можно ожидать.
Какие тосты говорят в Сербии, в Хорватии?
Тосты очень простые, несмотря на то, что это горные народы, скажем так, не распространена вот эта кавказская традиция долгих тостов. Один очень простой тост – это «Живеле», «На здоровье», наверное, так можно это перевести. И есть более длинный тост, который вошел и в песни. Это композиция известного рокера Баеги – «Будем мы живы и здоровы. За здоровье и нашу жизнь. Да смо живы и здравы».
Да смо живы и здравы, и уж година сто, да и песна и вина, и да нас чула Бог, да су наиболее жены, увек пред нас, яр овай живот е краток, и прозуй за час.
Журналист, автор книги о Югославии «После дождя» Андрей Шарый. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатория радио «Тавис Угледа». თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.